чтобы приготовиться к чтению рассуждения над Словом Божьим. Мы снова и снова обращаем внимание на послание к римлянам. Когда уже конспект проповеди был готов, снова и снова просматривая, размышляя над тем, о чем будем говорить, задаю себе вопрос, почему Павел вот говорит то, что он говорит? Я этого скажу, не знаю, потому что это он писал, не я писал. Но пытаюсь подумать, что побудило Павла написать то, что он написал. Он представил Евангелие Иисуса Христа, представил учение о Евангелии, очень глубокое, пространное. Мы подходим к завершению этого послания, уже 15 глава, еще сегодняшняя проповедь, даст Бог. В следующее воскресенье мы завершим 15 главу, останется только 16. И вот размышляя об этих стихах, которые сегодня мы прочитаем, у меня появилась одна интересная мысль, которую хочу поделиться вместе с вами. Павел представил суть Евангелия. И вот то, о чем мы уже несколько встреч говорим, оно нацеливает наше внимание на то, Павел показывает личное свое состояние, личные свои размышления. То есть, по сути, он закончил урок, а теперь он делится своим личным состоянием. И вот размышление об этом побудило меня вот эту мысль и сказать, друзья, когда заканчивается учение, когда заканчиваем изучение Писания и начинаем общаться друг с другом, о чем мы говорим? Между прочим, вчера у нас был очень замечательный день, когда почти целый день мы друг другу были представлены. Мы были в Доме Божьем, но ни одну проповедь мы не слышали. Ни одну проповедь не слышали. У нас была хорошая возможность посмотреть, кто чем дышит. Откуда я могу знать, кто чем дышит? Скажите, пожалуйста. Из того, что я говорю. И вот интересная деталь, если действительно сердце наполнено Божьим, правильным, отсюда и разговоры, друзья, правда? А если в сердце Христа нет, то все не так. Что бы не так, все не так. Обратите внимание, друзья. Итак, что в наших сердцах? Давайте посмотрим на то, вот, каким образом, вернее, как может проявляться евангельская жизнь верующим человеком. Апостол Павел, это человек, который встретился со Христом, шел против Христа, а затем повернулся в обратную сторону. И настолько вот воскресший Христос его изменил, что он дышал этим. Он наполнен был этим. Все его размышления были пропитаны именно устремлением возвестить Евангелие, просто действительно общаться личными даже вопросами, делиться с окружающими. Итак, у нас сегодня очередные несколько стихов из 15 главы и тема нашего рассуждения – евангельская ценность христианского служения. Евангельская ценность христианского служения. В прошлый раз мы говорили о том, какое служение Бог принимает. Служение Богу, угодное Богу служение верующих. Сегодня у нас несколько стихов из 15 главы, стихи с 17 по 24. Послание к Римлянам, 15 глава, 17 по 24 стихи. Мы продолжаем шаг за шагом знакомиться уже не с Евангелием Иисуса Христа, а с тем, как живет верующий в Евангелии Иисуса Христа. Мы говорим о тех размышлениях, которыми Павел делится со своими братьями и сестрами, открыто, прямо. Итак, стих 17. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня и в покорении язычников вере словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божьего, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом, я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Это-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Итак, очень интересно, друзья, размышление – это то, что наполняет апостола Павла. Воскресший Христос, что Он производит в жизни верующих людей. Первое – это внутреннее торжество от действий самого Иисуса Христа в жизни. торжество внутреннее, сердечное того, что Бог делает в жизни. Мы будем рассуждать об этом интересной, об этой интересной мысли. Я очень хотел, чтобы мы снова и снова смотрели на себя. Вот что наполняет Павла, что наполняло Павла, сердце Павла, когда он говорил об этом. Если он солгал, какой он служитель? Зачем читать послание к Римлянам? А если он написал правду, то тогда вопрос, да, вот это да, обратите внимание, Павел радуется тому, что в его жизни Христос проявляет. Скажите, пожалуйста, если это так, то есть место для ропота, возмущения, недовольства? Скажите, пожалуйста. Конечно, нет, конечно, нет. Итак, именно воскресший Христос, если Он действует в верующем человеке, то если Христос здесь, то Христово и на языке, правда, друзья? Если Христос здесь, то оно и на языке, вот это слово. Стих 17-19 снова перед нами. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего Христос не совершил через меня в покорении вере, язычника вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. А в чем состоит это торжество? В чем оно состоит? Ну, просто сделал заявление, я торжествую. Ну, конечно, если зарплату повысили, дом купил, машину купил, конечно, может торжествовать. Но от этого ли ликовал Павел? От этого ли? Что такое торжество, каждому из нас понятно, это правда. Но испытывали ли мы, как верующие люди, торжество от того, что Христос во мне делает, или нет? А Павел этим делится. В чем состоит это торжество? В полном доверии Христу совершать свое дело в нас. Другими словами, я не мешаю Христу. Я Христу не мешаю, что Он считает нужным, пусть это делает во мне. Павел очень интересную мысль пишет в послании Галатам. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Я знаю, друзья, что верующие очень легко произносят эти слова. Я это знаю. Очень легко. Но беда в том, что это, возможно, не очень часто соответствует действительности. То есть, если Христос действительно во мне, ну, не надо показывать, что Христос в тебе. Он сам будет проявляться. Итак, в чем состоит это торжество, что Христос действует в верующем человеке? В полном доверии Христу совершать свое дело в нас. Далее. В представлении или в предоставлении себя Христу как проводника Его благодати. Савл тогда, он носил такое имя, когда был верен закону Моисееву. Смотрите, насколько он активный и даже гипер-суперактивный был в том, чтобы провозглашать вот истины Ветхого Завета, закона Моисеева. Он был очень активным человеком, непоседа. Но когда он встретился со Христом, то вот эта его активность, она повернулась в сторону уже Иисуса Христа. И он понимал одно, что успеха, вот это его высокий ум, когда Бог его просветил, изменил его сознание. Он понимал одно. Вот почему важен правильный приход к Богу, друзья. Если действительно человек соприкоснулся с Богом, и его правильно привели к Богу, вот тогда он понимает величие Божие и понимает, я ничто. Господи, делай и действуй через меня. Сегодня в христианстве очень известно выражение «орудие в руках Искупителя». Верующий человек – это действительно вот тот инструмент, которым Бог, Спаситель, пользуется для того, чтобы других привести к Евангелию. Итак, в чем состоит торжество? Мы повторим, торжество от действия Христа в жизни в полном доверии Ему и в предоставлении себя Ему. «Господи, действуй через меня». Следовательно, я не должен ему мешать. И я должен понимать, что все мои идеи, планы, стремления, они проходят проверку только у того, кому я служу. Другими словами, я не могу делать то, на что мне Христос не дает добро. Это очень серьезное, друзья, заявление, которое Павел представляет здесь. Павел пишет так, не смеюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. Это очень сильное заявление. Павел к тому времени, когда писал эти слова, послание к Римлянам, лет уже, наверное, 20 был верующим. Если смотреть на хронологию, где-то в 37 году он покаялся, Господь его встретил. И где-то в 57 году он пишет это послание. Лет 20 он был верующий. И смотрите, то есть у него было на что сравнить, правда? Сколько лет вы верующий? Есть что сравнить. Павел говорит так, что я не осмелюсь, то есть вот с 37 года до настоящего времени, имеется в виду на то время, когда он писал это послание, у меня нет права, я не дерзну, я ничего не могу сказать того, что Христос во мне не совершил. То есть, что имеется в виду? Я полностью в его руках. И я себе задаю вопрос, вот это да, сколько лет я верующий? И припоминаю, что где-то в 79 году, не где-то это точно, я принял водное крещение. И мне стыдно перед Павлом, 20 лет такие достижения, с 79 года уже набегает немало, да, до сегодняшнего времени. И задаю себе вопрос, могу ли я сказать, что во мне Христос, все, что я делаю, это Христос во мне делает. Я не могу этого сказать. А Павел говорит так. Смотрите, еще раз повторим эти слова. Не осмелюсь, я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего Христос не совершил через меня. Чаще всего, наверное, я это делаю. Мне так считается правильным. Я вот опыт жизни мне подсказывает вот так вот поступить. Я думаю, что наверняка вы тоже во многом со мной солидарны в данном вопросе. Потому что мы такие люди. Поэтому вот это интересно, вот это искреннее желание, которое Павел здесь предлагает, он делится со своими друзьями, с римлянами, оно показывает состояние его сердца. И вот это размышление, здесь нет никакого призыва, правда? Никакого призыва нет. Это просто свидетельство Павла о его внутреннем состоянии. Осмелюсь сказать, если бы он вчера был с нами на субботнике, он ничего нового бы не сказал. А эти же мысли нам повторил. Что наполняет наше сердце? Могу ли я сказать, что за свое время, пока я верующий, Христос всегда во мне действует? Вопрос достаточно серьезный. В чем состоит торжество верующего человека от того, что Христос действует во мне? Мы немного коснулись этого вопроса, пойдем далее. Вопрос пусть останется в нашей памяти. Какие проявления Христа в служении? Мы можем говорить, Христос во мне живет. Нам это легко дается, правда? Не надо для этого быть особым знатоком. Несколько слов можно легко запомнить. Но какое проявление Христа в моем служении? Позвольте обратить внимание на то, что Павел здесь говорит. То есть мы пытаемся посмотреть, как Христос действовал в служении Павла. И Павел это видел. Я думаю, что эти рассуждения помогут нам самим, на нас самих посмотреть. А проявляются ли в нас эти пять элементов, которые здесь явно просматриваются в прочитанных стихах? Итак, какие проявления Христа в служении? Пять проявлений. Первое. Отрицание своих заслуг. Это серьезное заявление, друзья. А я вот хорошо проповедую, между прочим. Вы не согласны? А я хорошо пою. Вы что, против? А я замечательный музыкант. Кто против? Смотрите, что говорит Павел. Нет никаких моих заслуг. Вот то, что я имею, имею только не потому, что я научился, и у меня опыт какой-то есть. То, что я имею, это только потому, что милость Господа ко мне. И никаких моих заслуг нет. Есть о чем подумать современным христианам, правда? Мы так привыкли поднимать кого-то. Вот он трижды, четырежды, и сзади еще ордена висят. Извините за улыбку старшего поколения. Вот так мы любим представлять. Introduce, так называемый, делать. Зачем это все? Зачем это все? Павел прямо говорит, все эти орденские планки здесь и сзади, и у соседа еще, они ничего не значат. Потому что Христос во мне действует, и все. Вот это действительно правильное понимание того, когда я взвешиваю свои заслуги перед Родиной, Отечеством, Церковью, семьей, родством и так далее. Когда я все это поднимаю и рядом ставлю Христа, Его заслуги, я сразу это прячу. Зачем это все показывать? Стыдно. Стыдно. Вот это состояние верующего человека. Смотрите, очень интересная мысль. Я не осмелюсь сказать что-либо, чего Христос мне не совершил. Одна деталь очень интересная, что Христос совершил. Я хочу вот разделить две фразы. Какая между ними разница? Я со Христом делаю, и Христос через меня. Вы видите разницу между двумя этими выражениями? Можно признаться, я вижу большую разницу. Когда я со Христом, то это я со Христом. Вы понимаете, да, немножко интонации выделяют. А когда Христос через меня, то меня там нет. Павел говорит, Христос через меня это делает, а его там нету. Друзья, где мы, когда мы делаем то, что мы делаем? Итак, это первое, как Христос проявляется в служении отрицания полностью своих заслуг. Дальше очень ясная цель, Как Христос проявляется в верующем человеке? Он устремляет верующего в конкретной цели. Мы немножко коснемся этой мысли, я сразу задаю вопрос себе и вам. Какая цель вашей жизни? Ну, есть цель, которую мы при всех говорим. Мы обязаны это сказать, мы в вечности идем, правда? Иначе зачем мы в храм пришли? Но только я понимаю, какая моя реальная цель. Есть религиозная цель, просто сказать, чтобы причистить себя к лику святых, к верующим. А есть реальная цель в моей жизни. А вот какая она? Если Христос проявляется верующим, то эта цель – покорение в вере язычников, наций. Смотрите, мы ясно читаем, Павел об этом говорит. Христос совершает свое служение через меня в покорении в вере язычников. И эта цель – привести людей к покорению, к вере в Христа. Очень многие люди сегодня легко говорят, смотря на жизнь, кто называет себя верующими людьми. Если ты покаешься, ты спасешь и войдешь в Царство Небесное, я тем более. Вы это слышали? Вот это серьезный вопрос. Как можно привести к вере того, кому я сам под нож и каждый день ставлю? Это мне первому нужно покаяться, чтобы Христос во мне проявился, а потом уже других приводить ко Христу. Это важный элемент, который говорит о том, что верующий человек, не тот, кто носит это имя, действительно встретившийся со Христом человек, жизнь его измененная, и у него есть право говорить. Каким был Павел? Он как-то делится в одном из своих посланий, послании филиппийцам, я и такой, и такой, и такой был, стыдно об этом даже говорить. Хотя на то время это были заслуги, правда? Очень серьезные заслуги. Но когда встретился со Христом, все это для меня сегодня как засор. Важна, друзья, деталь, что верующему человеку дает право, не только дает право, а дает силу говорить людям о Христе. Что? Жизнь верующего человека. Все, друзья, не доктрины, будьте внимательны, не доктрины, а жизнь верующего человека. А если жизнь правильная, вот тогда цель правильная, друзья. Они вместе идут. Если жизнь правильная, я сам тянусь к Богу. Конечно же, я не буду спасаться один. Ребят, вы гибнете, а я лучше спасусь. Никогда верующий так не будет поступать. Павел понимает, Христос его спас для чего? Чтобы спасать других. Простое, простое евангельское правило. Поэтому верующий не может молчать, друзья. Слышите, верующий не может молчать и не говорить о Христе. Снова напомню мысль, которую мы ранее рассматривали, что именно наполненность Христом побуждает верующего нести Евангелие. Это не церковные программы по евангелизации. Это состояние сердца, не может верующий молчать. Когда последний раз я говорил неверующему об Иисусе Христе? У верующего это цель. Привести людей к вере в Иисуса Христа. Это второе, как Христос проявляется в служении. Это важно, друзья. Повторим, первое – это отрицание своих заслуг. Там нет ничего моего. Второе – это обязательно приводить людей ко Христу. Третье – это служение, очень интересное служение, словом и делом. Без объяснения, правда, вы понимаете, комментарий излишний. И говорил, и делал. И делал, и говорил. И оно не расходилось. Это то, как Христос совершает свое служение верующим человеке. Четвертое – это служение силою знамений и чудес. Понимаешь, что эти вопросы сегодня могут вызывать размышления очень серьезные. А где вот у вас чудеса, знамения и так далее, и так далее? Друзья мои, Бог продолжает свое победное действие и сегодня. Если обратить внимание на то, где стоят эти знамения и чудеса, где они стоят? Они не вначале стоят. Если мы сегодня ставим это наперед, вот, если у вас нет знамений и чудес, то вы никто, друзья мои. Бог действительно дает эту привилегию совершать огромные знамения и чудеса. Оно совершается, друзья, и сегодня. Оно совершается и сегодня, и думаю, что сегодня права отрицать этого нет ни у кого. Оно не афишируется, оно не провозглашается. Я просто хочу порадоваться сегодня в нашей церкви и сказать, мы совершали достаточно немало молитв с елеем помазанием. И мы хотим порадоваться и поблагодарить Бога за то, что вот это правило, определенное Писанием, оно работает. Работает и среди наших верующих, друзья, когда мы его совершаем. Мы не говорим, над кем мы совершали молитву, мы не говорим, о каких последствиях, но мы это совершаем. И мы радуемся тому, что есть ответы, друзья, на эти молитвы. Но это не значит, что оно главное. Вот впереди давайте вот мы сейчас все будем исцелять всех. Друзья, это важный момент. Но это составная часть того, как Христос совершает служение верующим человеке. Далее. Павел подчеркивает, подводит как бы итог, это служение силой Духа Святого. Фраза, откуда мы это берем, силой Духа Божьего. Мы анализируем те слова, которые были прочитаны. Итак, верующий торжествует от того, что Христос в нем проявляется. Он совершает свое служение. Мы поставили вопрос, как это служение совершается, и коснулись вот этих элементов, которые Павел представляет. Это его личное состояние. Друзья, я не думаю, что если сегодня, размышляя вот о действии Христа, мы, может быть, добавим еще некоторые элементы, не думаю, что мы здесь согрешим. Это не правило, это не стандарт, вот так, никак иначе. Но это то, как проявляется Христос в жизни верующего человека. Каков результат вот этого торжества Божьего проявления? Вот Христос во мне проявляется, а каков результат? То есть, чему это реально приводит верующего человека? Стихи 20-21. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Итак, результат торжества Божьего, проявления в верующем человеке. Первое – это стремление распространять Евангелие. Интересная особенность, мы ранее об этом говорили, это цель была Павла – покорять вере язычников. Здесь он еще одну деталь интересную отмечает. Павел не живет для себя. Павел не живет для себя. Я старался благовествовать. Вы понимаете, что это значит? Это не просто наши желания, проекты, которые в шкафах пылятся в архивах и никогда не реализованы. Для Павла это была жизнь его. Он пришел на служение. Он пришел на служение. Какую оценку я даю происходящему и ушел из поля зрения? Интересная даже деталь. Вот для Павла это была жизнь доносить Евангелие. Мы приходим в Дом Божий. Для чего? Пришел на собрание, может быть. Дал оценку всему происходящему и ждите меня в следующее воскресенье утром. Это жизнь евангельская? Это не значит, друзья, что те, которые в четверг, другие время не приходят, они хорошие люди. Не об этом речь, друзья. Если я прихожу для того, чтобы дать оценку всему происходящему, мою, она всегда правильная. Есть два мнения, мое и неправильное. Дал оценку и ушел, больше меня нет. Павел жил Евангелием. Это значит, что Христос в нем проявлялся, и вот это побуждало его доносить это Евангелие. Вопрос очень серьезный. Действительно, сегодня христианство привыкло к тому, чтобы замыкаться в стенах храмов, в стенах молитвенных домов. Для Павла это была жизнь. Доноси Евангелие. Не прячься. Не надо прятаться. Доноси это Евангелие. Когда я прихожу в Дом Божий, для чего я прихожу в Дом Божий? Для чего я прихожу в Дом Божий? Я, Павел говорит прямо относительно Евангелия, я должен, я готов, и я не стыжусь. Это относительно Евангелия. Я должен это делать, он это признает, я готов, и я не стыжусь. Он понимает, что проповедь Евангелия – это далеко не почетное дело в современном обществе. За это ведь и убить могут, и сжечь могут, и голову отрезать могут, правда? То, что сегодня происходит и в наше время, в 21 веке. Я должен, я готов, и я не стыжусь. Если Христос в нас, и мы с вами радуемся этому, то к чему это нас приводит? Это после того, когда мы говорили о том, что это производит в апостоле Павле. Какие стремления в нас проявляются? Это хороший вопрос для каждого из нас. Мы способны показать и доказать другому, может быть, что Христос точно со мной, я верующий и так далее, и так далее. Но к чему это нас приводит, друзья? Каким конкретным плодам это приводит? Для Павла первое, к чему это приводит, проповедь Евангелия. А для того, чтобы проповедовать, жизнь должна быть правильная, евангельская. Вот это основание, на котором верующий говорит Евангелие. И его слушают. Его слушают. Далее мы говорим о результатах торжества Евангелия, стремление распространять Евангелие, еще одно уважение трудящихся и сотрудничество в деле Евангелия. Мысль, которую Павел изложил, я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово. Об этом сегодня христианам надо думать. Выражение «перетягивать овечек» вам знакомо, правда? Это мода сегодня, увеличивать церковь. Павел говорит так, Вот если там брат мой трудится, я туда не пойду. Пусть он трудится. Работы много. Очень важно. Пусть он трудится. Служитель Евангелия не конкурирует. У него нет конкурентов. Он понимает, трудится, пусть трудится. Помолись за него, иди туда, где никого нет. А идет служитель не конкурирует, служитель Евангелия не конкурирует с кем-либо, а идет туда, где никого нет. Я смирюсь выразить вот это размышление Павла такими словами. Говорю, слава Богу, там трудится мой брат. Пусть он трудится. А я очень рад. Пусть он там трудится. Имя Христово там уже известно. Это важно подчеркнуть. Там мой брат трудится, а если брат трудится, то имя Христово возвещается. Потому что брат мой ничего чужого не принесет. Вы понимаете, вот эту тонкую-тонкую мысль, которую Павел подчеркивает. Пусть он другими словами, пусть немножко не так, пусть хрипит, пусть более громче говорит. Это второстепенное все. Брат мой доносит имя Христово. И это все, друзья. Этому радоваться надо. Как-то ко Христу подошли, говорят, Господи, вот нам-то хорошо, мы с тобой ходим, вот там вот те ходят, да? Они с тобой не ходят. Они отдельно там собираются. Помните этот инцидент в Евангелии? Что на это Христос отвечает? Тот, кто не против вас, он за вас. Но если он плохо делает, вот это плохо, что он плохо делает. Но нас не интересует, что он делает. Нас нередко интересует, почему он не с нами. А раз он не с нами, он плохой. Это греховная природа явно просматривается. Служитель Евангелия не конкурирует, он радуется тому, что кто-то трудится. Имя там Христово известно. А я пойду туда, где еще никого нет. Цель какая? Вот Павел явно подчеркивает одно, что у верующих людей одна цель – это донести Евангелие. Зачем нам в одном здании тысячами скапливаться? Зачем? Зачем нам вот здесь вот бока друг другу мять? Зачем? Если там трудится брат мой, я пойду туда, где никого нет. Я возьму тот участок, даже в церкви, я хочу на это обратить внимание, за который еще никто не взялся. Даже в церкви, возможно, правильно понимание, трудится брат, я не буду его подсиживать. Пусть он совершает служение. А вот этот участок, а я-то вижу участок слабый в церкви, вижу. Я пойду туда, где никто не занимается. Мы далее пойдем. Но это интересно, друзья, мысли, думаю, что они будут иметь продолжение в наших размышлениях. Это то, что Павел желает идти трудиться там, где никого нет, это не значит, что он не хочет с ними сотрудничать. Далеко это не означает. Ну, можно было сказать, евангелист одиночка. Он отдельно там где-то бегает, ни с кем не хочет сообщаться. Это далеко не так, потому что Павел очень ясно показывает, я поддерживаю контакты с братьями, ходил в Иерусалим, они меня благословили и так далее, и так далее. Он очень много об этом пишет. Но важная деталь, он понимает, что труда много, а времени мало. Труда много, а времени мало, поэтому надо, если брат мой делает, молись за брата, но иди совершай служение, вот то дело, кто еще не делает. У Павла было достаточно много сотрудников. И когда мы будем рассматривать 16 главу этого послания, мы увидим, сколько у Павла сотрудников. Во многих-многих местах Павел трудился. И когда он трудился, здесь имеется в виду, что как евангелист, как ответственный служитель, он был один, но у него всегда были сотрудники. Глубокое понимание единой цели – и правильного евангельского сотрудничества. Итак, это результат Божьего проявления, уважения трудящихся и сотрудничества в деле Евангелия. Далее, устремленность развивать Евангелие. Я хочу подчеркнуть, устремленность развивать Евангелие. Старался не созидать на чужом основании. Что это значит? Павел прилагал старания, но он подчеркивал, что если основание есть, то это не просто основание, залили фундамент и лет на 50, никто там ничего не строит. Выражение «долгострой». Знакомо. Павел прямо говорит, что если основание положено, строить на нем надо. Я старался не строить. Цель какая была? Строить, будьте внимательны. Но если кто-то положил основание, пусть брат трудится. Но в деле Евангелия это не просто донести Евангелие, а созидать, строить. Не зря Христос давал повеление ученикам, когда перед своим вознесением: идите, научите людей, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Далее, уча их уже после крещения, стараться соблюдать все, что я повелел вам. Итак, у Евангелия есть основа донесения Евангелия, и обязательно должно на этом основании созидаться вот это строительство, духовное строительство. Я старался не созидать. Цель-то была его созидать, но не на чужом основании. Если брат трудится, пусть он трудится. Итак, для Павла, вот как проявляется это действие, или результат торжества Божьего проявления, это обязательный рост, обязательный рост. И здесь я себя спрашиваю, хочу, чтобы каждый из вас себя спросил, а насколько я вырос? Хотя бы я не говорю о том, кого я поднял еще. А ведь об этом идет речь, правда? Не о том, что я себя поднимаю, а о том, что я другого поднимаю. Давайте зададим более простой вопрос. Я хоть поднялся за последний год? Я хоть поднялся за последний год? А ведь надо не только самому подниматься, надо другого поднимать, если Евангелие донесено ему. Евангелие заложено для того, чтобы строить. Основание закладывается, чтобы строить на нем. Донесен Христос до людей, а дальше стройте. Но каждый смотри, как строит. Павел утверждает, что никто не может положить другого основания. Это не противоречит тому, что он ранее сказал, я не хочу строить на чужом основании. Здесь речь идет о том, что Христос проповедуется и моим братом, и мной. Но там это основание мой брат заложил. Это не значит, что он ересь заложил. Христа проповедовал мой брат, пусть он строит. Здесь никого нет, я заложу это с Божьей помощью, это основание, и я буду строить. Это не значит, что ни с кем не буду считаться. Повторю, что у Павла было достаточно много сотрудников. Здесь идет речь отсутствия конкуренции в деле Евангелия. Позвольте задать вопрос, что мы с вами, как верующие, строим, и вообще мы что-то строим или нет? Помимо наших домов. Речь идет о Евангелии. Что мы с вами, как верующие люди, на том основании, которое до нас донесено, мы говорим, старшее поколение до нас донесло Евангелие. Но донесло-то хорошо. А вот что из этого случилось? Что стало с тем, что нам донесло? Оно у нас, видимо, в шкафу лежит. Мы его под зеркало, вернее, под стекло спрятали. Есть выражение, три раза на день любуемся. Для этого Евангелие дано. Что изменилось в моей личной жизни? Что я строю? Что я строю? Друзья мои, моя жизнь и ваша жизнь – это жизнь строительства духовного. Созидание самого себя, созидание семьи, созидание церкви. Что мы строим и строим ли вообще. Еще один результат проявления Божьего в верующем человеке – намерение иметь евангельские встречи с сотрудниками во Христе. Мы трудимся отдельно, но это не значит, что мы никогда друг друга видеть не будем. Намерение иметь евангельские встречи с сотрудниками во Христе. Посвященность делу Евангелия – это единственная причина, отодвигающая встречи христианских сотрудников. Это очень серьезная, деликатная мысль, друзья, сегодня. Павел пишет в 22 стихе, «Это много раз и препятствовало мне прийти к вам». По контексту явно видно, что, говорит, у меня очень много труда, братья мои. Я хочу как можно больше охватить, потому что время мало. И вот это главная причина, почему я не могу с вами встретиться. А теперь простой вопрос. А что сегодня верующим мешает встретиться друг с другом? Что сегодня мешает людям встретиться? Павел говорит, у меня одна только причина. Какая причина? Труда для Господа много. Моя причина, почему я с братом, сотрудником во Христе не могу встретиться или сестрой? Почему, друзья? Павел говорит, у меня одна причина. Труда много. А у меня много причин. Давайте сопоставим наши причины с теми причинами, которые в тексте здесь просматриваются. Далее. Мы говорим о намерении иметь евангельские встречи с сотрудниками. Христианские встречи являются частью служения в развитии Евангелия. Когда сотрудники во Христе, братья и сестры встречаются, это также часть служения. Это не просто отдельный встреч, это часть служения. Реальное стремление иметь общение проявляется в конкретных действиях. Павел пишет в 23-24 стихе, «Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. У Павла было желание встретиться с братьями, и он понимал необходимость иметь эту встречу. Я осмелюсь сказать, что те, которые действительно посвящают свою жизнь Богу, вы согласитесь с этой мыслью, они очень нуждаются во встречах, христианских встречах с теми, кто также трудится. Вместе порадоваться, вместе помолиться, вместе просто преклониться пред Богом. Это важно, друзья. Для чего нужны христианские встречи? Для взаимной поддержки друг другу. У Павла конкретные цели. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. У него цель есть, я пойду обязательно туда. Почему? Да потому что в Испании еще никто не был. И Павел-то понимает, говорит, я туда пойду, точно. Но как только вот этот план мой будет готов, я обязательно к вам приду. Это умение правильно планировать свои христианские встречи. Правильно планировать свое служение. Христианские встречи проявляют взаимодействие сотрудников Евангелия. Когда встречаются верующие люди, когда встречаются те, кто трудится для Христа, эти встречи, это взаимодействие, это выражение, думаю, понятно, вместе трудятся, взаимодействие всех тех, кто трудится. Павел пишет, надеясь, что проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. Павел понимал, это будет мимолетная встреча. Ему надо идти в Испанию, по пути он в Рим попадет. И он говорит, я хочу встретиться с вами. Смотрите, он еще не пришел в Рим. Он говорит, я уже буду наслаждаться с вами. Интересная мысль. Когда мы готовимся к христианской встрече, я пригласил кого-то в гости, иду кому-то в гости. Что я ожидаю? Что я ожидаю? Когда мы идем на собрание, мы понимаем, что будет поклонение Богу. Что я ожидаю? Для Павла говорит, я буду наслаждаться с вами. Но он прекрасно понимает, и здесь очень интересно, мысль говорит, я пойду дальше. И он понимает, что братья обязательно окажут ему поддержку и внимание. Потому что труд должен дальше совершаться. Это очень важная мысль. Христианские встречи проявляют взаимодействие сотрудников Евангелия. Это короткие размышления, которые мы сегодня с вами имели над текстом, который был прочитан. Хочу напомнить, что мы с вами говорим о теме «Евангельская ценность христианского служения». Евангельская ценность христианского служения. Радость от того, что Христос действует во мне. А как Он действует, мы рассматриваем эти вопросы. И вот это действие Христа в верующем человеке, оно имеет конкретные проявления с учетом того, что мы с вами вот рассмотрели. Итак, доверие Богу приносит верующему внутреннее удовлетворение, поскольку он явно видит то, что Бог производит через него. Хочу повторить еще раз эту мысль. Доверие Богу приносит верующему внутреннее удовлетворение. Что мы о себе можем сказать? И далее. Почему вот это удовлетворение? Потому что верующий видит не то, чего он достиг, а что Бог в нем сделал. И от этого у верующего внутреннее удовлетворение. Божье действие формирует, верующим осознание евангельского сотрудничества. Если Бог действует в верующих, в нас сидящих, друзья, я просто не сомневаюсь, что главное, что нас будет объединять, это цель и желание сотрудничать. Почему? Потому что мы Богу одному служим. Потому что в сотрудничестве как раз-таки, если Бог действует в нас, то Он и сближает нас друг с другом. Серьезный вопрос для наших взаимоотношений друг с другом. Несколько вопросов перед молитвой. Каким мы представляем наше личное служение Богу. Здесь хотелось, чтобы мы более сказали, каким я представляю мое служение Богу. Павел поделился своим служением, открыто и прямо. Многих римлян он не видел в глаза, когда он писал это послание. Но он это написал. Когда я говорю о своем служении Богу кому-то, как я его выражаю? Каким я лично представляю мое личное служение Богу, Далее. Насколько вот это служение меня самого радует. Если действительно я совершаю служение Богу, Бог, вернее, через меня проявляет свое действие, оно меня радует или нет? А у евангельского верующего оно проявляется, для меня радость большая. И последний вопрос. Как мы лично воспринимаем сотрудничество в деле Евангелия? как мы лично рассматриваем или воспринимаем сотрудничество в деле Евангелия. Это вопросы, друзья, перед нами. Евангелие сегодня провозглашается. Провозглашается для всех людей. Евангелие – это добрая весть, которая изменяет людей, делает их правильными перед Богом и сближает их друг с другом для того, чтобы вместе поклоняться Богу. Есть возможность сегодня для наших друзей, кто вполне возможно слышит Евангелие, но пока размышляет, стоит, не стоит, правильно, неправильно, что-то оно такое интересное, интересное. Это ваше право делать ваши выводы. Но от того, что вы сегодня не примете это Евангелие, Бог не поменяет своего желания донести до вас это Евангелие. Верующий знает хорошо, что слово, которое однажды мы слышим, слово о Господе, оно никогда не сможет быть стерто из нашей памяти. Писание это утверждает. Поэтому, когда мы сейчас будем молиться о вас, что Бог даровал вам особое благословение. Просто подумать об этом. Просто подумать. Евангелие доносится, не навязывается. Но удивительное действие Евангелия в том, что Бог проявляет свою любовь тем, кто его отвергает. Бог послал в мир Иисуса Христа для того, чтобы он умер за грехи людей, когда никто из них еще не покаялся. Я смело об этом хочу сказать. Христос умер за всех людей. И смотрите, только после этого вот эта идея спасения через кровь Христа, она стала осуществляться. Бог доказал свою любовь. И доказывает и сегодня, милость тебе проявляет, не лишая тебе жизни. Друзья, есть о чем подумать. Поразмышляя об этом, мы будем молиться, что Бог благодати, Бог Евангелия, Он мог проговорить и с тобой. А для нас, верующих, хорошая возможность, услышав то, как Павел искренне делится о том, что Христос в нем делает, сейчас преклониться пред Богом, может быть, даже спросить: Господи, а вообще ты во мне что-то делаешь или нет? Или я давно тебе сказал так, в день покаяния: спасибо за то, что простил мои грехи, но не мешай мне делать то, что я хочу делать. Может, это слишком радикально звучит, друзья? Давайте об этом подумаем. Хорошая возможность перед Богом Евангелия преклониться. И, видя нашего брата, сотрудника во Христе, апостола Павла, рассуждая о том, что наполняло его сердце, хотя бы вот так вот посмотреть, насколько вот, хоть немножко, хотя бы тень вот этого размышления на меня падает или нет? Хоть немножко вот то, что было в Павле, оно есть во мне или нет? У нас есть бесконечная возможность, друзья, возрастать. И для нас это хорошая возможность, видя, как проявляется Евангелие в жизни другого, подумать о том, проявляется ли оно во мне. Перед Богом Евангелие, перед Господом Христом, который умер за грехи наши. Мы сейчас, друзья, преклонимся. Есть о чем сказать. Есть желание исповедаться, делайте, друзья. Это правильно. Есть желание покаяться. Делайте это, и желание поблагодарить Бога за действия, и для вас они радостны. Скажите об этом, слава Богу, Господи. Радуюсь тому, что ты во мне действуешь. Пусть будет так, друзья. Время для поклонения пред Богом в наших молитвах. Аминь.